С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Ростехнадзор приступил к проверке безопасности всех российских горнодобывающих предприятий. На Украине расследуют убийство российского бизнесмена по кличке «Бешеный Макс». Трудности бракоразводных процессов в Германии. Эти темы, а также обзор западных газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная российская тема этого часа. Ростехнадзор приступил к проверке безопасности российских шахт. Эти мероприятия начались после крупной катастрофы на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области, жертвами которой стали 108 человек. Только в Кузбассе в результате проверок Ростехнадзора была остановлена работа в 29 забоях при нескольких шахтах. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Шахты, на которых в последнее время происходили аварии или гибли люди, будут проверены в первую очередь. Руководители таких предприятий должны пройти внеочередную аттестацию. Об этом сообщил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский. По его словам, цитирую, «если специалист предприятия получит на аттестации оценку непригоден, то он может поставить крест на своей дальнейшей карьере». Конец цитаты. Специалисты из Ростехнадзора сейчас инспектируют предприятия угольной промышленности в Кузбассе. Авария на шахте «Ульяновская» послужила поводом для того, чтобы обратить самое пристальное внимание на безопасность шахтерского труда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Кемерово Наталья Гузева.
Государственная комиссия по расследованию причин взрыва на шахте «Ульяновская» продолжает работу. По словам руководителя комиссии Николая Кутина, на данный момент нет основной причины аварии на шахте. Пока можно с точностью говорить лишь о том, что произошло вторичное обрушение породы, которое выдавило газ метан в угольные выработки. Эксперты выявили 4-5 эпицентров взрыва, которые произошли с интервалом в 5-7 секунд. Тем не менее, на угольных предприятиях Кемеровской области начались проверки. Как сообщил на совещании, посвященном промышленной безопасности на предприятиях угольной отрасли Кузбасса, руководитель управления Ростехнадзора по Кемеровской области Андрей Малахов, на сегодняшний день приостановлены работы на 29 угольных участках. Такие проверки будут проведены на всех действующих шахтах области. Как считают специалисты, для решения проблемы безопасности шахтерского труда необходимо на федеральном уровне принять ряд законов, которые бы обязывали собственников предприятий заниматься дегазацией угольных пластов, внедрять современные системы вентилирования. Немаловажную роль здесь играет и человеческий фактор.
В 2006 году выявили 200 случаев употребления наркотиков шахтеров, которые идут на смену. Шахтер наркоман, шахтер, который курит под землей, это не шахтер. Я еще говорю, это хуже террористов для нас. Они несут смерть всей шахте.
Сообщил губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Кроме того, на шахтах не хватает высококвалифицированных кадров. Вот что думает по этому поводу начальник Кузнецкого управления Госгортехнадзора с 2001 по 2005 годы Виктор Храмцов.
Дисциплина, исполнительская дисциплина должна быть на ступеньку выше. И рабочего, и инженера должна. А мы с тем же менталитетом взяли эту новую технику.
Как сообщила пресс-служба областной администрации Кемеровской области, среди мер, направленных на повышение безопасности труда горняков, предполагается создать на базе служб ведомственного контроля региональный горный надзор угольных предприятий Кузбасса, а также доработать проект закона о системе государственного регулирования и надзора безопасности угольных предприятий и передать на рассмотрение в Государственную Думу и Совет Федерации. Наталья Гузева, Кемерово, для Радио Свобода.
За последние 4 года на угольных шахтах региона погибли 350 человек. Но авария на шахте «Ульяновская» стала самой крупной. Трагедия могла произойти из-за нарушений техники безопасности, продиктованной желанием увеличить производительность труда, считает председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук. Сейчас специалисты Ростехнадзора проверяют, могли ли шахтеры намеренно блокировать датчики за слежением уровня метана. «Принципиальность должна всегда присутствовать в работе инспекции», сказал в интервью «Радио Свобода» Иван Махначук.
На фоне вот этой аварии, если так можно сказать, они просто, проявили невероятную принципиальность, которая должна постоянно присутствовать в работе инспекции. И боясь, что выявленные нарушения, очевидно, могут привести к каким-то авариям, либо, не дай Господь, гибели людей, либо что-то, они в соответствии с теми правами, которые у них есть, очевидно, провели остановку работ. Это должно быть всегда.
Контролирующим надзорным инстанциям достаточно сложно было раньше, по крайней мере, проводить такую проверку и тем более уже закрывать шахты.
Сегодня инспектор, когда останавливает шахту, то, естественно, работодатель, не согласившись с ним и неся убытки, значит, подает в суд на протестование, так сказать, действия инспектора. И, к сожалению, зачастую юристы достаточно сильные в угольных компаниях, и суды отменяют решение инспекции о остановке работ. Вот такие случаи у нас есть, и по Кузбассу в том числе. И поэтому инспекция, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми делами, контролировать ситуацию, зачастую приходится торчать по судам и доказывать правоту принятых своих решений. Я думаю, что вот как бы должно быть дано, ну, сложно сказать, нормативные акты, в том числе и в законодательном плане, ужесточение ответственности за, так сказать, вот подобный случай. Потому что, когда инспектор остановит шахту, а суд отсудит и скажет, что инспектор неправильно, так сказать, принял решение по остановке шахты, не дай бог произойдет там какая-то авария, взрыв и погибнут люди, то кто в этом случае вообще будет отвечать? Суд ни в коем случае не будет отвечать, так сказать, за то, что произошло.
За последнее время добыча угля увеличилась намного.
Да.
Как сейчас вот с временной приостановкой? Это приведет к каким-то потрясениям экономическим? Какова вообще судьба угольной отрасли в Кузбассе?
Да нет, я не думаю. Я думаю, что после вот вчера прошло большое совещание по вопросам безопасности, значит, под председательством губернатора Кемеровской области в Кемерово. И там присутствовали прокуратура, и Госнадзор, и ВГСЧ, и профсоюзы, и все директора шахт, инженеры шахт были на этом совещании, руководители компании, собственники. Поэтому после вот этого совещания и как бы неких выступлений, предложений и решений, которые готовятся сейчас по результатам совещания, я думаю, что собственники правильно отреагируют, они поймут, что им дороже спорить с инспекцией, чем выполнить требования, значит, и обеспечить безопасность. И я не думаю, что произойдет ослабление дисциплины, скажем, и порядка вот именно в этот период.
Таково мнение Ивана Махначука, председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности. Специалисты Ростехнадзора намерены проинспектировать работу еще 54 шахт. Среди уже проверенных шахт выявленные нарушения касаются, цитирую руководителя управления Ростехнадзора по Кемеровской области Андрея Малахова, серьезных отклонений от проектной документации, а по шахте Ульяновская, согласно предварительным итогам расследования, выявлены серьезные нарушения техники безопасности. Руководство компании «Южкузбассуголь», которой принадлежит шахта Ульяновская, считает, что пока выводы делать рано, о причинах взрывов можно будет говорить лишь после того, как из шахты удастся откачать воду. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
На Филиппинах освобождены более 30 учеников и двое учителей, несколько часов удерживавшихся в заложниках в автобусе. По поступающим сообщениям, один из захватчиков – директор дошкольного учреждения. Он был вооружен гранатой. На Украине продолжается расследование убийства российского бизнесмена Максима Курочкина, известного как «Бешеный Макс». Верховный суд России решил ликвидировать Российскую партию мира. По мнению регистрационной службы, объединение не отвечает требованиям закона о политических партиях по численности. Россия обвинила Эстонию в потворстве неофашистам и разжигании межнациональной розни. К такому выводу, говорится в заявлении МИД, МИД России подталкивает, в частности, полицейская поддержка акции националистов у памятника воину-освободителю в центре Таллина в минувшее воскресенье. Сенат США с перевесом в 2 голоса высказался за вывод американских войск из Ирака к марту будущего года. В иракском городе Таль-Афар в результате вооруженного нападения на суннитский квартал погибли по меньшей мере 45 человек. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Российские правозащитники обнародовали новые сведения о милицейских пытках и произволе. Каким образом общество может взять под контроль Министерство внутренних дел? В Душанбе принято решение отказаться от русских суффиксов в таджикских фамилиях. Каковы закономерности влияния языков друг на друга? И, естественно, расследование в Киеве убийства российского бизнесмена Максима Курочкина. Сколь тесно его деятельность была связана с политикой. В 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих западных газет, американских и европейских. У микрофона мой коллега Андрей Бабицкий.
В сегодняшнем «Moscow Times» известный журналист Евгений Киселев анализирует перспективы дела Ходорковского, Лебедева, теперь уже в Москве, куда перенесено слушание по новым обвинениям. Почему суд, само название которого стало синонимом избирательного применения закона, вдруг удовлетворил ходатайство защиты о том, что следствие по новому делу против Ходорковского и его бывшего делового партнера Лебедева нельзя устраивать далекой Чите. Страсбургский суд, когда туда попадет дело ЮКОСа, пишет далее, Киселев рассмотрит такие вопросы, как соблюдено было право истца на объективное и беспристрастное рассмотрение дела, была ли обеспечена состязательность сторон, не ущемлялись ли процессуальные права защиты, был ли процесс гласным, имели ли общество и пресса доступ в зал суда, как освещали дело государственные СМИ. В первом деле Ходорковского имели место откровенные нарушения. В общем, ему, как и его адвокатам, не давали достаточно времени, чтобы ознакомиться с материалами дела, защитникам отказывали в приобщении к материалам дела документов, докладов, независимых экспертиз, во внесении тех или иных записей в протокол судебного заседания. В общем, нетрудно предположить, что Ходорковский и Лебедев могут выиграть это дело в Страсбургском суде. До недавнего времени российские власти очень снисходительно относились к решениям Страсбургского суда. Мол, неприятно, конечно, когда то одно, то другое громкое дело проигрывается. Но да ведь эти страсбургские правозащитники решений и приговоров российских судов отменить не могут. Однако теперь власти, похоже, уже поняли. Решения Страсбургского суда могут иметь для России не только политические, но и правовые последствия. Правовые последствия могут вылиться в финансовые наказания, измеряемые миллиардами долларов. Вот, к примеру, в нынешнем году Европейский суд по правам человека, скорее всего, начнет рассматривать жалобы, связанные с ЮКОСом. Но параллельно уже второй год тихо и незаметно идет другой процесс. Акционеры ЮКОСа подали иск Российской Федерации о возмещении им ущерба от фактической национализации нефтяной компании. Сумма, которую они требуют, 50 миллиардов долларов, является самой большой в истории арбитражного права. Если суд примет это дело к судопроизводству, разбирательство может растянуться на годы. А теперь представьте, какие трудности начнутся для Москвы, если в самый разгар рассмотрения в Гааге иска о незаконной национализации Страсбургский суд примет решение в пользу Ходорковского. Сегодня Кремлю приходится готовиться к возможности использования будущих вердиктов Страсбургского суда в дальнейших арбитражных или уголовных исках против государства или высокопоставленных российских чиновников. Если это так, то мы даже можем ожидать, что новое дело Ходорковского будет вестись в соответствии со всеми требованиями. Даже если в результате процесса растянется на год или даже больше, это того будет стоить. Главное — облечь новый обвинительный приговор безукоризненную процессуальную обертку. Только тогда у российских властей появится шанс отстоять это дело в Страсбурге. «Вашингтон Таймс» публикует статью Билла Герца «Активизация контрразведки получила одобрение Буша». Речь идет о более активном шпионаже со стороны США. Президент Буш одобрил новую контртеррористическую стратегию, которая призывает к расширению операций против иностранных шпионов и террористов во всем мире и к более тесной координации действий различных американских агентств. В этой стратегии, о которой сообщается в обнародованном вчера докладе, указывается на необходимость проникновения американских агентов в иностранные разведывательные структуры, правительства и иностранные организации, а также на необходимость шпионажа с применением электронных и иных средств. Мы будем проводить международные операции с целью подрыва или поражения наших противников на этапах, когда они проводят оценку возможностей США или предпринимают ответные действия. Каждое агентство и отдел будет вкладывать в объединенные усилия свои уникальные возможности, силы и ресурсы. Стратегия призывает к расширению электронной контрразведки, разведки против хакеров, действующей как по указу иностранных правительств, так и по указу частных лиц. USA Today об очередной дате апокалипсиса, на сей раз предсказанной народом мая. С ноября прошлого года в популярных книжных магазинах появилось как минимум три книги о 2012 году. Четвертая должна выйти нынешней осенью. Все они появились на волне успеха, опубликованной в мае 2006 года книги 2012 «Возвращение Кецалькоатля». За месяц разошлось несколько тысяч копий, а тираж превысил 40 тысяч экземпляров. Ожидание 2012 года, предсказанное мая как год апокалипсиса, напоминает то воодушевление и страх, которые вызвал приход нового тысячелетия.
С некоторыми материалами свежих американских и европейских газет вас познакомил Андрей Бабицкий. Мы продолжаем программу «Время свободы». Посольство России на Украине объявило, что взяло под особый собственный контроль расследование вчерашнего убийства российского бизнесмена Максима Курочкина. Обвиняемый в вымогательстве российский гражданин, известный в определенных кругах под кличкой «Бешеный Макс», был застрелен снайпером в Киеве после очередного судебного заседания по его делу. Сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, добрый день. Есть ли у вас какая-то последняя информация об этом деле?
Добрый день, Александр. Ну, я хочу сказать, что российский бизнесмен был убит, когда конвоиры вывели его из здания Святошинского районного суда Киева, направляясь к спецавтомобилю. Единственная пуля прошла через сердце Курочкина на вылет и ранила одного из охранников. Уже известно, что стреляли из чердачного помещения жилого дома, расположенного напротив здания суда. Милиционеры обнаружили там винтовку иностранного производства с оптическим прицелом. Удалось найти и автомобиль «Мазда» серебристого цвета, на котором двое в масках скрылись с места преступления. Поиски самих киллеров пока никаких результатов не принесли. За два часа до случившегося сам Курочкин в зале суда просил усилить охрану, заявляя, что его могут убить в любой момент. По факту убийства Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Как заявил посол России на Украине Виктор Черномырдин, российское посольство не оставит без внимания убийство своего гражданина. При этом Черномырдин фактически возложил ответственность за произошедшее на украинский суд, который не смог обеспечить надежную охрану подсудимого. На Украине российский предприниматель владел несколькими гостиницами на южном берегу Крыма и в украинской столице, а также рядом энергетических компаний. В период президентских выборов Курочкин был одним из основателей российского клуба, открыто поддерживал на пост главы государства нынешнего премьера Виктора Януковича, а во время минувшей парламентской кампании финансировал из России избирательный блок Натальи Витренко. После президентских выборов предприниматель не появлялся на Украине. Власти объявили его в международный розыск по подозрению в вымогательстве и причастности к незаконной приватизации. В ноябре прошлого года, добровольно прилетев из Москвы в Киев, Курочкин был арестован прямо у трапа самолета. Следствие сейчас рассматривает несколько версий убийства Курочкина, но все они связаны с его бизнес-деятельностью и не только на Украине, но и в России. По мнению украинской оппозиции, это громкое преступление свидетельствует о том, что ситуация на Украине становится неуправляемой и возвращается к началу 90-х годов прошлого века, когда большинство конфликтов решалось при помощи оружия. В блоке Тимошенко убеждены, что в стране, где власть пытается узурпировать премьер Янукович, начинается большой передел собственности. Впрочем, сам глава правительства это отрицает, считая, что Курочкин, скорее всего, стал жертвой обычных бизнес-разборок. А вот соратник Януковича по партии регионов, депутат Верховной Рады Василий Киселев, предполагает, что это политическое убийство с целью, цитирую, «столкнуть Украину с Россией». Конец цитаты. Представители власти и оппозиции, комментирующие убийство Максима Курочкина, пока сходятся только в одном. Это вызов не только правоохранительным органам Украины, но и государству в целом.
Большое спасибо, Владимир. Напомню, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко рассказывал об обстоятельствах и последней информации об убийстве российского бизнесмена Максима Курочкина. Мы продолжаем программу «Время свободы». В технических и гуманитарных вузах Петербурга постепенно вводится двухуровневая система подготовки специалистов по западным стандартам. То есть речь идет о пресловутых бакалаврах и магистрах. Но болонский процесс, то есть интеграция российской высшей школы в общеевропейскую систему высшего образования, на практике проходит не так быстро и не так гладко, как на бумаге, считают многие эксперты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Болонский процесс – это не только вопрос конвертируемости российских дипломов, не только подготовка специалистов с высшим образованием двух уровней – бакалавров и магистров. Это глубокое изменение самого характера учебного процесса в вузах, говорит ректор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Геннадий Бардовский.
Для меня болонский процесс – это еще и возможность определенной технологической стыковки образовательного процесса университетского. Технологии образования, сложившиеся у нас в России и очень долгое время развивавшиеся в Советском Союзе, на сегодняшний день существенно отличаются от того, что происходит в университетах Европы, Америки, Японии. С точки зрения организации и вот самой технологии учебного процесса, у нас сложилась так называемая лекционно-семинарская система. Центром этой системы является лекция профессора, которую он читает, а студент записывает. Потом они встречаются занимается студент. В конце концов, профессору расскажет кусок его лекции. Вот та технология иной динамики, иного смысла, она заключается в том, что исчезает понятие предмета, возникает образовательная программа. Вот эту образовательную программу должен сконструировать профессор на основании своего интеллекта, своих научных знаний. Он должен разъяснить, потому что студенту нужно выбрать будет среди нескольких программ какую-то одну. Это первое. Второе, конечно, профессор не является в этом случае главным носителем информации. Он является главным идеологом. Он определяет ключевые понятия. Он встречается на так называемых проблемных лекциях, пытаясь активизировать деятельность студентов в тех ключевых вещах, которые ему представляются в его программе наиболее важной. Далее идет сам процесс освоения этой программы, в которой доля самостоятельной работы студента очень велика. Встречаясь с доцентом периодически, он пытается показать, что он эту образовательную программу освоил. Не в виде ответа на 3 вопроса в билете, а в виде вот тех целей и задач, которые сформулированы. Он добился решения этой цели и задачи, он получил вот такую информацию, он решил такую-то задачу. А ассистенты, они являются постоянными тьюторами, оказывают постоянную консультационную помощь студенту. Они работают вот в этом диалоговом режиме, когда к нему можно обратиться, спросить помощь, поддержку. Это другая технология. Она вооружает человека иным способом профессионального действия. Это постоянная способность видеть основные задачи и найти способ решения этих задач через большое количество этих образовательных программ, которые составляют весь курс бакалавриата и магистратуры.
Но система будет мертва без предоставления студентам большой свободы выбора предметов, как это практикуется на Западе. В этом-то и заключается для российских вузов самая большая сложность.
Это одна из больших проблем, почему у нас не просто идет и почему много противников переходит. Вот мы давно уже работаем по этой технологии, можем сказать, что очень трудно удается предложить равноценные на выбор программы, потому что студенты, как правило, выхватывают наиболее интересную программу, и получается так, что все идут на эту программу, а остальные вроде бы работал там некий профессор или доцент, а его не выбирают. Возникает конфликт, неудовлетворенность. Да, без выбора все это не будет иметь никакого результата. Те, кто решились переходить, значит, они должны понимать, какую ответственность они принимают на себя. Это изменение полностью структуры библиотеки. Библиотека перестает быть складом учебников. Библиотека становится главным информационным центром, который включен вот в эту программу.
Над материалом о интеграции российских и петербургских вузов в так называемый «Болонский процесс» в двухуровневую систему подготовки специалистов по общеевропейским стандартам работала корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виктор Резунков, а гость петербургской студии «Радио Свобода» – сопредседатель Союза российских писателей и член Петербургской комиссии по помилованиям Михаил Кураев. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30, основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На Филиппинах освобождены более 30 учеников и 2 учителей, несколько часов удерживавшихся в заложниках в автобусе. По поступающим сообщениям, один из захватчиков – директор дошкольного учреждения. Он был вооружен гранатой. Отпустив детей, похитители сдались полиции. Они заявили, что выражали протест против бедности и коррупции. На Украине продолжается расследование убийства российского бизнесмена Максима Курочкина, известного в криминальных кругах как «Бешеный Макс». Накануне он был застрелен снайпером у здания суда в Киеве. Верховный суд России принял решение о ликвидации Российской партии мира. Федеральная регистрационная служба утверждала, что объединение не отвечает требованиям закона о политических партиях по численности и региональным отделениям. Россия обвинила власти Эстонии в потворстве неофашистам и разжигании межнациональной розни. К такому выводу, говорится в заявлении МИДа России, подталкивает в частности полицейская поддержка акции националистов у памятника воину-освободителю в центре Таллина в минувшее воскресенье. Гроб с останками первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия доставлен с контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс на границе с Россией в Тбилиси. Церемония перезахоронения назначена на субботу. В иракском городе Таль-Афр в результате вооруженного нападения на суннитский квартал погибли по меньшей мере 45 человек. В городе введен комендантский час. В Кабуле смертник взорвал бомбу возле центрального рынка. Убиты 4 человека, ранены 12. Целью атаки, как предполагается, был высокопоставленный сотрудник сил безопасности. Председатель КНР Ху Цзинтао в завершении трехдневного визита в Россию посещает Татарстан. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 28 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
28 марта 2003 года. Ирак. Об итогах первых 10 дней войны с американским генералом Уильямом Нэшем беседовал Юрий Жигалкин.
Мой собеседник, генерал Уильям Нэш, воевал во Вьетнаме, был командиром бронетанковой бригады, освобождавшей Кувейт, командовал войсками ООН в Боснии и был гражданским администратором в Косово. Генерал Нэш, я думаю, не ошибусь, если скажу, что мир ожидал молниеносного военного успеха сил союзников. Но что мы видим? Города держат оборону, Иракская республиканская гвардия совершает марш и броски, американские военные признаются, что они не ожидали такого сопротивления. Что это? Идет война. И, как говорят, даже самый лучший военный план выживает лишь до первой битвы. Я думаю, что в самом деле можно сказать, что определенное число штабных аналитиков недооценивало трудности, связанные с ведением военной кампании в Ираке. Но, честно говоря, это не вызывает у меня излишнего беспокойства. В результате всего операция займет больше времени, чем прогнозировалось, отнимет больше усилий, но у меня нет никаких сомнений в том, что она завершится успехом. Кстати, необходимо сказать, что основная причина задержки с взятием иракских городов заключается не в том, что американо-британские силы не способны подавить сопротивление, а в попытке вести осаду таким путем, чтобы избежать потерь среди мирных горожан, предотвратить разрушение домов и городских инфраструктур. Реалистичен ли этот подход? Американские пилоты, если верить прессе, говорят, что их руки связаны такими приказами. Можно понять причину таких сетований, но реакция на них может быть, на мой взгляд, только одна. Мы не можем позволить себе быть неразборчивыми в средствах. Я не сомневаюсь, что в ближайшие дни и недели мы станем свидетелями неожиданных стратегических и тактических решений командования союзников во время взятия Багдада. Надо готовиться к неизбежным жертвам среди мирного населения, разрушению гражданских объектов в иракской столице. Но твердо можно предсказать то, чего не будет. Не будет ожесточенного штурма Багдада, который бы превратил его в новый Сталинград или Грозный. Многих наблюдателей беспокоит партизанская тактика спецназа Саддама Хусейна. Что, если американо-британские силы окажутся втянутыми в партизанскую войну? Я не думаю, что это произойдет, хотя преданный Саддаму спецназ действует жестоко, решительно попирая все нормы войны. Скорее всего, его главной целью является запугивание иракцев, уничтожение тех, кто готов сдаться. Я думаю, что как только режим Саддама Хусейна падет, исчезнет и его спецназ.
Итог первых 10 дней иракской войны. С американским генералом Уильямом Нэшем беседовал Юрий Жигалкин. Радио «Свобода». 28 марта 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Иван Толстой.
В Нью-Йоркской библиотеке Джона Пирпойнта Моргана на Мэдисон-авеню открылась выставка «Апокалипсис тогда» – иллюстрации из коллекции Моргана. В центре моргановской экспозиции иллюстрации к апокалипсису из рукописи «Лас Уэльгас», созданной в 1250 году монахом, известным как Биатус из Лебаны. В связи с подготовкой факсимильного издания «Лас Уэльгас» страницы рукописи демонстрируются отдельно. В дополнение к испанскому шедевру кураторы представили англо-нормандский апокалипсис 1250 года, французский 1415 по заказу знаменитого библиофила Жана Дюка де Берри, два апокалипсиса фламандской школы, вторая половина 15 века, а также два старославянских. Выставка продлится до 16 июня. Единственный концерт в России группы Rolling Stones состоится 28 июля 2007 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Оборудование для концерта будет доставлено в Петербург на 80 грузовиках. Предполагается, что концерт откроется выступлением Игги Попа. Организаторы рассчитывают, что на Дворцовой соберется около 40 тысяч человек. Как утверждается, организаторы учли все пожелания руководства Эрмитажа. В частности, они гарантируют, что уровень звука не будет превышать 50 дБ. Билеты будут стоить от 1000 до 10 тысяч рублей. В продаже их пока нет. Парижский аукционный дом «Пьер Берже» выставил на продажу школьные рисунки поэта Артюра Рембо. Лот представляет собой два листа из школьной черновой тетради. Изображены различные сценки, наивные, жестокие, но в каждом случае свидетельствующие о ранней зрелости Рембо, которому в то время было 11-13 лет. На одном из них плавание, мужчина в лодке зовет на помощь. На другом – месса, девочка просит у священника окрестить свою куклу. По мнению искусствоведов, рисунки во многом автобиографические. На некоторых из них можно без труда узнать членов семьи Рембо, в частности, двух сестер поэта. Издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу московского критика Игоря Золотухского «От Грибоедова до Солженицына. Россия и интеллигенция». В сборник вошли эссе 2000-2005 годов «Гоголиана» Марка Шагала, «Тютчев» и «Космос». Толстой читает выбранные места. Джордж Буш и Федор Достоевский. Ответное слово при вручении литературной премии Александра Солженицына и другие.
Рассказывал Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сегодня Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом начинает акцию по борьбе с нарушениями прав детей, инфицированных ВИЧ. В малых городах на периферии области таким детям отказывали в выплате пенсий по инвалидности. Сегодня известны единицы таких случаев, но врачи решили не дожидаться, пока нарушение законодательства станет системой. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
В Екатеринбурге живут около 250 детей с ВИЧ-инфекцией. Они получают пенсию по инвалидности, если их родители обратились с заявлением об этом в органы социальной защиты. О том, что так полагается по закону, не знали чиновники в Североуральске. Живущая там женщина добилась пенсии на ребенка-инвалида только при содействии специалистов областного центра по борьбе со СПИД, рассказывает сотрудник центра Галина Губанова.
Через какое-то время ей позвонили, действительно вам положено пособие, мы готовы выплатить, но с сегодняшнего момента. Подобные были проблемы также в Тугулыме. В настоящее время тенденция идет к тому, что будет появляться и в малых городах, в том числе, и вообще по всей России, дети с ВИЧ-диагнозом. Закон старый, но явление новое, и поэтому могут быть нарушены права детей.
Чтобы избежать повторения таких недоразумений, сотрудники областного центра по борьбе со СПИД совместно со Свердловским министерством социальной защиты спланировали серию семинаров с директорами территориальных центров социально-психологической помощи семье и детям. Таких заведений в области около 80. Еще одна цель акции – отработать схему приема обращений за льготами, которая бы не нарушала другие права пациентов.
Врачи и вообще любые специалисты, которым стало известно о диагнозе пациента, они не имеют права разглашать никому этот диагноз и факт обращения. То есть мы будем это выстраивать таким образом, чтобы сами пациенты с ВИЧ-статусом шли на прием в управление соцзащиты, не разглашая свой статус.
Многие матери, родившие ВИЧ-инфицированных детей, и теперь не оставили тот образ жизни, который привел к столь серьезным проблемам. Матери-наркоманки детские пенсии по инвалидности могут истратить на наркотики. К тому же по провинциальным меркам это деньги немалые. Половина среднемесячной зарплаты в тех местах. Врачи и социальные работники с подобным сталкиваются часто, рассказывает сотрудник Центра по борьбе со СПИД Галина Губанова.
Надо предоставить информацию о том, какие у них есть льготы всем одинаково. Вот если он не помогает себе, это его право. Законодательство об этом прямо говорит. Но если я не помогаю своему ребенку, не лечу, это другая ситуация. Тогда мы должны взять под защиту ребенка.
В планах Свердловского центра по борьбе со СПИД регулярные выезды инфекционистов в разные города области для того, чтобы лично побеседовать с родителями ВИЧ-инфицированных детей, узнать о степени приверженности дорогостоящему, но бесплатному для них лечению, а также убедиться, что все льготы предоставляются в полном объеме и используются по назначению. Как заявили в областном центре борьбы со СПИД, общероссийский лекарственный кризис льготников с диагнозом ВИЧ-инфекция не коснулся. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Широградский. В этом выпуске о статье Андрея Левкина на сайте Политру под названием «Политика уже субкультура». в которой, как и многие его коллеги, политологи и писатели, он анализирует состоявшуюся в воскресенье акцию движения «Наши» под названием «Связной президента».
Главный вывод Андрея Левкина, наблюдавшего, как связные президента «Наши» общаются с народом, власть в России или политика, кто там разберет, оформилась как субкультура.
Субкультура – система ценностей, модели поведения, жизненного стиля какой-либо социальной группы, представляющая собой самостоятельное целостное образование в рамках доминирующей культуры. С системой ценностей понятно, она кулуарная. Самостоятельное целостное образование тоже очевидно, учитывая хотя бы жизненный стиль представителей данной группы, который отчетливо не подражаем. Вполне замкнутое сообщество, причем равно непроницаемое и туда, и сюда. Вспомнить хотя бы известно недовольство первого вице-премьера Иванова на тему отсутствия у его подчиненных в карманах российских мобильников или его последующее обещание, что персональный компьютер с интернетом вскоре будет у каждого второго россиянина, учитывая всех членов семьи, в том числе детей, стариков, а также лиц, отбывающих наказания, военнослужащих и вообще всех на свете граждан России». Или тоже устранение Вишнякова с поста. До сих пор некоторые обозреватели еще выдвигают свои версии данного факта. Не говоря уже о том, что сам Вишняков до ухода успел озвучить результаты выборов 11 марта, совершенно не дожидаясь окончательного подсчета голосов. Потому что соотноситься не обязательно. Внутри данной группы свои смыслы. Там своя гравитация. Потому и субкультура. Организация выбора преемника еще могла бы потянуть на формально организованный общегражданский процесс, пусть и замкнутый, типа римско-католического конклава. Но там же есть правила: запираются, сигнализируют дымом, жгут тряпки, смеются, но где труба, где дым? Да и конклав публично не собирают.
Андрей Левкин подчеркивает, что его статья ни в коем случае не на тему «Страшно далеки они от народа». Он просто обращает внимание исключительно на природно-общественный феномен в России.
Вот новая идея по части Федерального военного мемориального кладбища на окраине Мытищ. По масштабам и значимости этот проект не имеет аналогов современной России. Архитектурная идея в нем базируется на чувстве скорби, величественности и гордости за сынов Отечества. Если не возникнет сбоев финансирования, к лету закончится планировка зон захоронений, будет засыпан дополнительный грунт, который должен отстояться 2 года. Тогда, в 2009 году, там уже можно будет производить первое захоронение, говорит его автор С. Горяев. Только кладбище не военное, как следует из названия. Оно для всех, кто отметился во власти, начиная с министров. Разве в этом обособлении не состоит окончательное ощущение себя как отдельной социальной группы, чтобы даже лежать субкультурно вместе на окраине Мытищ?
А что остается делать тем, кто не входит в вышеупомянутую субкультуру? Поинтересовался я у Андрея Левкина. Вот что он ответил.
Это немножечко вывороченный вопрос, как будто вот эти люди, которые находятся вне этой политической субкультуры, от этого переживают. Напротив, у них есть свои дела, свои занятия, в общем-то, на свете много чего происходит. Просто стало понятно, что это будет субкультура, ну, не надо вообще относиться к этому, что ли, слишком серьезно и считать, что это прямо влияет на твою жизнь.
Политика уже субкультура. Андрей Левкин на сайте Polit.ru. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На Филиппинах освобождены более 30 учеников и 2 учителей, несколько часов удерживавшихся в заложниках в автобусе. На Украине продолжается расследование убийства российского бизнесмена Максима Курочкина. Верховный суд России решил ликвидировать Российскую партию мира. В иракском городе Таль-Афар в результате вооруженного нападения на суннитский квартал погибли по меньшей мере 45 человек. Председатель КНР Ху Цзиньтао в завершении 3-дневного визита в Россию посещает Татарстан.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
77% российских граждан считают, что средства государственного стабилизационного фонда, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, следует расходовать на социальные программы и инвестиции в экономику. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в середине марта аналитическим центром Юрия Левады. Отвечая на вопрос, как использовать резервы фонда, респонденты наиболее часто предлагали направлять их на пополнение средств пенсионного фонда и развитие образования, здравоохранения, науки и культуры, на повышение зарплат работников бюджетных организаций и дотации сельскому хозяйству. Вместе с тем, правительство России считает необходимым крайне осторожно расходовать бюджетные доходы, полученные от продаж энергоресурсов. В том числе, как говорит министр финансов Алексей Кудрин, это связано и с тем, что в следующие годы конъюнктура на мировом рынке нефти может ухудшиться.
Цена на нефть будет снижаться. И в рамках нашего прогноза правительства, который уже, как я говорю, уже одобрен, является прогнозом правительства, мы прошли пик самых высоких цен на нефть. Очевидно, что мы не можем сегодня абсолютной точностью сказать, насколько этот прогноз состоится, поскольку в предыдущие годы факт серьезно отличался от прогноза. Но мы должны быть готовы к именно такому сценарию и даже, возможно, более худшему.
Начиная с 2008 года нынешний стабилизационный фонд будет разделен на фонд будущих поколений и резервный фонд. Причем средства первого из них правительство планирует направлять на развитие национальной экономики. Резервный же фонд, как сообщалось ранее, будет гарантировать выполнение бюджетных обязательств в случае снижения цен на энергоресурсы. Такой механизм, по словам вице-премьера Александра Жукова, полностью соответствует заявленной правительством финансовой политике.
Основным условием решения стратегических задач сегодня не является не наращивание расходов, а, конечно же, повышение эффективности использования ресурсов бюджетной системы. Раздувание расходов, уже предусмотренных на 8-9 годы, инициирование новых, зачастую популистских обязательств, не может никак быть признано ответственной бюджетной политикой сегодня.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России в феврале снизились на 0,6% по сравнению с январем, сообщила Федеральная служба статистики. На оптовом рынке бензин в прошлом месяце подешевел на 7,2%. Министерство транспорта России совместно с Федеральным агентством морского и речного транспорта разработает программу восстановления и модернизации к 2015 году инфраструктуры речного судоходства. Об этом было объявлено сегодня на заседании морской коллегии страны. Критерием ее выполнения, как отмечалось, должны стать не только устойчивая работа речной отрасли и судоходства, но и их реальное включение в международную систему речного транспорта. В связи с этим, по словам первого вице-премьера Сергея Иванова, России следует готовиться к конкуренции с европейскими странами на внутреннем рынке речных грузоперевозок.
В рамках транспортного диалога Россия-Евросоюз наши европейские партнеры подтвердили свою заинтересованность в открытии внутренних вод Российской Федерации для транспортного сообщения. То есть они уже видят выгоду в использовании наших внутренних водных путей.
Американская лесоперерабатывающая компания International Paper, крупнейшая в мире, и российский лесопромышленный холдинг Ilimpalp направили в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о создании в России совместного предприятия. В октябре 2006 года International Paper договорилась о покупке 50% акций российской компании, причем сообщалось, что в сделку не войдут деревообрабатывающие активы Ilimpalp. Япония и Чили подписали двустороннее соглашение о свободной торговле. Оно предусматривает поэтапную отмену в течение 10 лет импортных тарифов в отношении товаров, на долю которых сегодня приходится более 90% объема взаимной торговли. Для Японии это лишь пятое соглашение о свободной торговле. Ранее они были подписаны с Малайзией, Мексикой, Сингапуром и Филиппинами. Чили уже заключило такие соглашения более чем с 40 странами мира, включая США и Европейский Союз. Португальская энергетическая компания «Энергиас де Португал» объявила о предстоящей покупке американской компании ветровой энергетики «Horizon Wind Energy» за 2 миллиарда 150 миллионов долларов. Два года назад она была куплена американским инвестиционным банком «Goldman Sachs» менее чем за 1 миллиард долларов. В случае завершения сделки объединенная компания станет крупнейшим в мире производителем электроэнергии на ветровых генераторах. Ее объем составит примерно 20% ежегодного производства ветровой энергетики Германии, мирового лидера этой индустрии. Суммарная мощность установленных здесь ветровых генераторов, как в остальных странах первой пятерки вместе взятых – Испании, США, Дании и Индии. Россия по уровню развития развития ветровых и других возобновляемых источников энергии значительно уступает этим государствам. Вместе с тем, представитель Министерства промышленности и энергетики Сергей Михайлов в интервью телеканалу «Россия» сообщил, что в стране готовится закон о поддержке этого сектора национальной энергетики.
Государственная поддержка, она будет осуществляться только для тех генераторов энергии, которые работают на базе использования возобновляемых интеграционных источников энергии, которые фактически выдают энергию, электроэнергию, подчеркиваю, на рынок электроэнергии. То есть это не те источники, которые работают в автономном режиме и для себя.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 2 копейки. На завтра 25,99. Евро сегодня стоит 34 рубля 68 копеек. Курс на четверг 34,70. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Все меньше и меньше молодых людей в Германии хотят вступать в официальный брак. По мнению немецких юристов, одна из самых веских причин этой тенденции – страх перед крайне длительной и сложной процедурой возможного развода. О том, что иногда представляет собой расторжение брака в Германии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В немецком городе Зоненберг недавно произошел забавный случай. 43-летний мужчина не стал дожидаться бракоразводного процесса и распилил семейный дом пополам, в буквальном смысле слова. Как выяснила приехавшая на место событий полиция, мужчина раньше работал строителем, а дом был летним и одноэтажным. Распилить его большого труда не составило. Мужчина аккуратно измерил дом, распилил деревянную стену и крышу, после чего погрузил свою половину в машину и уехал к брату, где до сих пор и живет. Однако в подавляющем большинстве случаев подробности бракоразводных процессов в Германии с чисто юридической стороны не вызывают никаких улыбок. Еще до официального начала процедуры развода супруги должны прожить раздельно один год. Затем, если все спорные вопросы согласованы и ни у одной из сторон нет никаких претензий к друг другу, брак может быть расторгнут. Другое дело, если один из супругов просто не хочет разводиться. Тогда рассмотрение дела в суде может затянуться на несколько лет. В немецком праве существует даже такая формулировка, как невозможность расторжения брака. Она применяется, если распад семьи приводит к депрессиям и психическим расстройствам общих малолетних детей. Другая причина, почему немцы не хотят вступать в брак – алименты после развода. Причем не только на детей, но и на другого супруга, если тот после расторжения брака не имеет доходов. Любопытный случай произошел в одной из деревень Баварии. Семья Рот, фермеры в седьмом поколении. Хозяйство многие десятилетия пользовалось хорошей репутацией в округе у оптовых покупателей их продукции. Но несколько лет назад жена Фридриха Ротера, главы семейства, мать двоих детей, уехала жить в Австралию к новому любовнику и подала на развод. И отсудила у своей собственной бывшей семьи имущество на общую сумму 300 тысяч евро. Жизнь бывшего мужа и детей превратилась в настоящий кошмар. Мы могли бы эти деньги инвестировать в наше фермерское хозяйство. У нас маленькое семейное предприятие, я и двое детей. Сейчас, после развода, наша ферма вынуждена будет рано или поздно прекратить существование. Кроме отсуженных 300 тысяч евро, бывшая жена и бывшая мать двоих детей подала и на супружеские алименты. После их выплаты у Фридриха Ротера и детей остается в месяц на жизнь 1600 евро. Говорит еще несовершеннолетний сын Фридриха Ротера, Фридрих Ротер-младший. Моя мама получает от нас алиментов на 1000 евро. Это 12 тысяч в год. Это очень накладно для нашего хозяйства. Нотариус Эльке Вайс Гербер горячо советует всем, прежде чем вступать в брак, заключать брачный договор.
В определенных случаях заключение брачного контракта просто необходимо. К примеру, если пожилой мужчина женится на молодой женщине. Или если богатый женится на бедной. Многие предприниматели не хотят в случае развода жертвовать своей фирмой. Есть и такие, кто уже один раз обжегся в браке и во второй раз старается избежать возможных моральных и материальных потерь в случае повторного развода. Обычно при разводе у супругов возникают споры из-за трех вещей – раздел имущества, алименты и будущая пенсия. Брачный контракт позволяет все эти вопросы урегулировать в индивидуальном порядке. Практика заключения брачных контрактов соответствует сегодняшним реалиям немецкого общества. Ведь каждая третья семья в Германии по статистике распадается. В нашу эпоху глобализации не каждый брак выдерживает проверку на прочность.
Сегодня в Германии большой популярностью пользуются услуги так называемых посредников при расторжении брака. Ульрике Фишер – адвокат, специалист в области семейного права. Однако она не представляет интересы кого-либо из супругов в суде, а пытается помочь им разобраться во всех спорных вопросах еще до начала бракоразводного процесса.
Бракоразводный процесс проходит быстрее и будет стоить намного дешевле, если супругам удается мирно решить все проблемы еще до начала судебного разбирательства. Практика показывает, что супруги, которые побывали у нас на консультации, корректно и с большим уважением ведут себя по отношению друг к другу в самом суде. Часто посредниками при расторжении брака бывают не только адвокаты, но и психологи, социальные работники, а также архитекторы и инженеры-строители. Это в том случае, если необходимо урегулировать вопросы, связанные с разделом недвижимости. Посредник при разводе играет ту же роль, что и служба технического осмотра автомобиля перед тем, как вы садитесь за руль.
На днях в немецкой прессе появились результаты интересного социологического опроса. Выяснилось, что в Германии всего 3% женщин и 2% мужчин готовы тут же подать на развод, узнав о неверности супруга. За дипломатическое урегулирование семейных кризисов выступает 76% немок и 69% немцев. Не исключено, что такую толерантность к супружеской неверности жители Германии проявляют в основном из-за страха перед изнурительной процедурой развода. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Германии, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о визите председателя КНР Ху Цзинтао в Россию. В частности, вы услышите мнение россиян, жителей разных российских городов, о том, боятся ли они экспансии китайцев. Слушайте Радио Свобода.
Максима Курочкина стрелял снайпер с крыши жилого дома напротив здания суда.
До этого принцесса была на воинской службе.
Лимонов сегодня тоже демократ, хоть и левого толка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нельзя делать преступником мужчину, который обеспечивает две семьи.
Резолюция не является инструментом наказания Ирана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.